Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит.
Сегодня тема нашей передачи – «Заповеди блаженств как нравственный кодекс христианина». Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Олег, обычно, когда речь идет о заповедях, на ум приходят заповеди из Пятикнижия Моисея. Как заповеди ветхозаветные соотносятся с евангельскими заповедями блаженств?
В христианской богослужебной традиции ветхозаветные заповеди, они как бы не читаются за богослужение. Мы редко очень обращаемся к ним, хотя, когда мы изучаем закон Божий, мы изучаем, прежде всего, десятисловие Моисея и другие заповеди, которые дополняют десятисловие из того же Пятикнижия. Но за богослужением, за литургией всегда вспоминаются заповеди блаженств. Они поются торжественно. И вот эта практика, она уходит корнями в ветхозаветные времена, когда в Иерусалимском храме и в синагогах, которые были дома молитвы, читался закон Божий. А для нас высший закон – это евангельский закон. Поэтому, когда поются блаженные, и мы слышим эти заповеди, мы должны с глубоким вниманием воспринимать эти слова, потому что это действительно нравственный кодекс христианина. Ведь христианам уже не надо напоминать о таких заповедях, как «не убий», «не прелюбодействуй». Это, казалось бы, уже очевидно. А заповеди блаженства, они предлагают нам еще более высокий духовный уровень, собственно говоря, сугубо христианский, отличный от ветхозаветного.
То есть ветхозаветные заповеди – это такой фундамент, который как бы не обсуждается, на котором зиждется…
Да, это как бы начатки нравственности, то, что очевидно для всех, а… Заповеди блаженства – это то, чему надо еще научиться, к чему надо приблизиться. Может быть, для этого потребуется вся жизнь христианина.
А есть ли существенное отличие между евангельскими заповедями блаженств и ветхозаветными заповедями?
На самом деле это единый закон Божий, который давался людям не сразу, а давался постепенно. Ведь Бог открывает свою волю человекам в той мере, в какой они могут вместить ее. Сначала была заповедь, данная Адаму в раю. А потом были законы, данные Ною. Потом была заповедь обрезания, данная Аврааму. Потом были заповеди, данные через Моисея. Есть некоторые законы, которые были даны через пророков. И Евангелие – это как бы венец всего законодательного процесса, и особенно вот эти евангельские заповеди блаженств. В них мы достигаем совершенства. Ведь в Нагорной проповеди Христос показывает как бы отличие христианского отношения к ветхозаветной заповеди. Например, он говорит: «Вы слышали, сказано в законе, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Вы слышали, что сказано древним, не убий? А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего уже человек-убийца». Таким образом, Христос, он не отменяет закон. В некотором смысле он делает его еще более строже. Но главное, он вскрывает как бы духовный смысл того или иного явления. Например, человек не может пойти и убить другого человека, если он не будет гневаться. если он не будет злиться. Поэтому Христос, показывая на сердце человека, он указывает, что отсюда исходит и нечистота всякая, и убийство, и блуд. Поэтому он говорит, не гневайся, не смотри с вожделением, не говори человеку пустые слова. Кто скажет брату «безумный», говорит Христос, тот повинен гиене огненной. То есть нельзя даже оскорблять людей в христианском понимании. А вот уже сами заповеди блаженств – это такая вершина христианского понимания нравственности и всего библейского откровения.
И на их воплощение, наверное, можно потратить всю жизнь.
А в любом случае мы достигаем возможность приблизиться к их исполнению с помощью благодати Божией. Человек сам не способен исполнить закон. И апостол Павел прям писал, что закон ослаблен плотью. Поэтому Христос сошел в этот мир, чтобы помочь нам. И он вскрыл как бы духовные проблемы, связанные с исполнением заповеди, и дал более возвышенный закон, более совершенный.
А можно ли, допустим, сейчас прочитать заповеди блаженств и
дать
краткий комментарий?
Да, я думаю, мы можем сейчас начать их чтение, а по ходу какие-то вопросы, какие-то обсуждения.
Да, хорошо.
Мы будем читать эти заповеди по Евангелию от Матфея, 5 глава, с 1 стиха и ниже. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его». На самом деле это как бы и символическое действие. Эта проповедь называется «нагорная», то есть оторванная от равнины. Это возвышенные слова. «Когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». И вот идет первая заповедь блаженств. «Блаженные, нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
Нищие духом. Интересно. Казалось бы, человек должен стремиться к духовной полноте, к духовному богатству, а здесь говорится «нищие духом».
А здесь имеется в виду то, что человек должен не останавливаться в деле собственного совершенствования. Если человек скажет о себе, что он богатый духом, это ладыкийское состояние человека, оно описано в Апокалипсисе, когда человек говорит, я ни в чем не нуждаюсь, я богат духовно. На самом деле такой человек как бы не приблизился к исполнению воли Бога. А вот осознание своей духовной нищеты – это осознание того, что высшая цель впереди. И это понуждает человека трудиться над собою. Слово «блажен» встречается также в начале Псалтыри. «Блажен муж». И в еврейском языке слово «блажен» оно очень интересное в контексте Псалтыри. Оно означает «блажен всегда». То есть не в том смысле, что с утра ты в блаженном состоянии, а к вечеру ты устал, и не тронь тебя. Поэтому мы перенесем вот такое понимание слова «блажен» на эти заповеди. И сразу возникает вопрос, а почему же блажены нищие духом? А чем занимаются нищие? Нищие просят. А почему они просят? Потому что они получают. Нищие же не просят рядом с банками какими-то, офисами. Там не подадут. Они стоят рядом с религиозными там, культовыми сооружениями. Где больше милосердия, там и дают. Они блаженны, нищие духом, потому что, прося, получают. Как мы молимся Духу Святому, сокровища благие и жизни подателю, прииди и вселися вны. То есть вот эти небесные сокровища, они изливаются в нашу душу через таинство Божие, когда мы проявляем смирение, осознавая свою нищету, несостоятельность, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И посмотрим, что сказано дальше. «Блаженны, плачущие, ибо они утешатся.
Как же блаженные плачущие, эта заповедь сочетается с евангельским призывом всегда радоваться?
Надо понять, о чем они плачут. Блаженный Феофилакт пишет, они плачут о грехах других людей. То есть, прежде всего, они плачут о грехах других людей. Человек, который воцерковился, в таинстве исповеди ему прощены грехи, в таинстве причастия он исполнен присутствием Христа в своей жизни. Конечно, это радость. Но радость омрачена тем, что есть члены семьи, которые не ходят к исповеди, они не ходят к причастию. И блаженный Феофилакт так и пишет, что они плачут не только о своих каких-то ошибках, которые тоже случаются в нашей жизни, но они плачут о грехах других людей, не злорадствуют о грехах других людей, проявляют сожаление. Как мы видим тяжело больного человека, мы всячески стремимся как-то помочь ему, проявить сострадание по отношению к нему.
Почему именно плачущие? То есть такая крайняя степень сострадания.
Это подчеркивает серьезное отношение к проблемам других людей. Чтобы это не было так, да, я тебе сочувствую. То есть имеется в виду серьезное отношение, которое близко действительно к такому внутреннему содроганию, когда человек и слезы может пролить. Мы видим, Христос плакал, кстати, когда видел греховное состояние еврейского народа, подходя к Иерусалиму. Он плакал именно об ожесточении их сердец. Это реально мы обнаруживаем на страницах Евангелия.
А почему же плачущие блаженны, раз они так глубоко сожалеют?
Потому что они вымаливают этих людей. Ведь когда мы видим проблему человека или свою собственную, мы обращаемся к источнику благих и жизнеподателю, к Богу. И Он помогает нам, и Он силен помочь и тем людям, за которых мы просим. Как говорится, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи.
Так же, как нищие, которые всегда получают.
Прося, мы получаем. И более того, в Священном Писании, в той же Нагорной проповеди сказано, если сын просит у отца хлеба, неужели он подаст ему камень? Если он просит рыбу, неужели он подаст ему змею? Так и вы. Просите Отца Небесного, и Он даст вам благо. То есть не надо проявлять как бы сомнения. Бог слышит все наши прошения, но Бог лучше нас знает, когда нам надо помочь. И давайте посмотрим следующую заповедь блаженств. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Как, отец Олег, возможно отстаивать, допустим, справедливость, занимать активную социальную позицию, оставаясь кротким? Как это совмещается?
Блаженный Феофилакт дает очень интересное объяснение. Он говорит, кроткие – это не те, которые совершенно не гневаются. Совершенно не гневаются – это душевно больные. А кроткий – это тот, который знает, когда надо проявлять кротость, сдерживать гнев, а когда не надо сдерживать гнев. И мы видим случаи, когда Христос не сдерживает гнев. Например, придя в храм и увидев, что он превращен как бы в некий рынок, торговый центр, он проявляет гнев и изгоняет из храма всех торгующих, там, покупающих. Поэтому, когда мы видим, что зло касается, например, лично нас, и мы можем стерпеть, да, здесь лучше проявить кротость. Но когда мы видим, что это касается других людей, у пророка Исаии, первая глава, сказано, «Вступайся за вдову, защищай сироту». Или когда мы видим опасность нашему Отечеству, как святитель Филарет Дроздов говорил, личного врага люби, врага Отечества бей. Поэтому кротость в евангельском понимании – это когда мы соизмеряем, в каких случаях действительно мы должны уступить. И таких случаев может быть достаточно много в нашей жизни, но когда мы должны занять принципиальную позицию и проявить даже священный гнев.
Почему же кроткие тогда наследуют землю?
Они смогут выжить в этом мире. Кстати, вот давайте обратим внимание на эти слова. Смотрите, что у нас здесь получается. «Плачущие, ибо они утешатся, кроткие, ибо они наследуют землю». Дальше идут алчущие, жаждущие, ибо они насытятся. И святые говорят, не думай, что плачущие утешатся за гробом. Не думай, что кроткие наследуют землю. Вот 2 метра закопали. Там будущую землю, скажем так. Не думай, что алчущие насытятся там, на небесах. Уже в этой жизни Господь придет к ним на помощь. Если они будут исполнять заповеди, они будут живы этими заповедями. Еще древним иудеям было сказано, что если вы будете исполнять закон, вы будете живы этими заповедями, вы будете счастливы. Вы будете пребывать в блаженном состоянии, но если вы будете нарушать эти заповеди, вы будете наносить вред самим себе. А если человек любит закон, изучает его, награда великая ему за это, самовозможность изучать закон Божий. И если человек соблюдает заповеди, награда великая за это, самовозможность соблюдать Божий закон, который есть источник жизни. И об этом мы, конечно же, должны помнить. И вот следующая заповедь блаженств. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
О какой правде идет речь в этой заповеди?
На самом деле это слово иногда переводится как «праведность». Блаженные алчущие и жаждущие праведности. Но праведность – это очень широкое понятие, поэтому можно перевести как «правды», некой жизненной правды. А прежде всего надо понять, что мы не можем самостоятельно прийти к праведности, если мы не будем соблюдать правую веру. В православном миропонимании не вера рождается от добрых дел, а наоборот, добрые дела рождаются от правильной веры. Поэтому Христос говорил, по плодам их узнаете их. И апостол Иаков рассуждает, что вера без дел мертва. То есть, что такое мертвая вера? Это отсутствие веры. А если вера есть, она всегда себя проявляет в каких-то действиях, в каких-то поступках. И это та реальность, которую мы можем сами наблюдать за собой. Мы живем так, как мы верим, и верим так, как мы живем. Например, если человек видит, что с одной стороны он декларирует веру, но его личный образ жизни не являет как бы те идеалы, которые он проповедует. Это значит, ему надо провести ревизию своей веры. Может быть, где-то он неправильно что-то понимает. И если он правильно будет исповедовать веру православную, то его жизнь будет, естественно, выправляться. И это реальность. Почему? А потому что ереси называются «дела плоти». Казалось бы, ереси – это мировоззренческие заблуждения. Да. Какие же это дела плоти? Так вот и получается, если человек совершает дурные дела плоти, это результат поврежденной веры. У него неправильное представление о Боге, может быть, о Христе, о Духе Святом, о Церкви, о таинствах. Это очень взаимосвязано. И еще один очень важный аспект, на который мало обращают внимание. Когда человек принимает решение исправиться, он идет к священнику и рассказывает о своих грехах. Ну, вот как он их запомнил. А на самом деле надо немножко наоборот действовать. О грехах-то расскажем. Надо сделать ревизию той части своей жизни, которую мы называем религиозной. Надо рассказать, как ты молишься. Может, ты неправильно молишься. А как ты утром молишься, вечером молишься. Читаешь ли ты Писание или ты не читаешь Писание. Готовишься ли ты к причастию или не готовишься. Ну, например, искусный врач прописал больному самый правильный способ лечения. Но больной не идет на поправку. Врач приходит к нему и говорит: давай посмотрим. Ты вот диету соблюдал, которую я тебе предложил? Больной говорит: да не очень получилось. А ты не забывал вот эти уколы делать, эти таблетки принимать? Да, вот иногда забывал. Проблема заключается в том, что действительно мы в церкви имеем все необходимые средства для того, чтобы обрести правду истинной жизни во Христе и со Христом. Но если мы неправильно реализуем идеалы своей религиозной жизни, это без сомнения сказывается на нравственной жизни нашей. Поэтому Павел и говорит, что ереси дела плоти. И когда мы будем усовершенствоваться в законе Божьем, в законе совершенном, в учении церкви, мы будем исправляться, то есть идти стезей спасения. Так и сказано в Писании. Вникай в себя, в учение, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Спасешь не словами, не учебниками по богословию, а тем, что сама эта наша вера, она принесет плоды в твоей жизни. И то, что ты раньше не считал грехом, или у тебя был грех, ты с ним не боролся, ты начнешь решительно вести борьбу с тем или иным грехом, решать ту или иную проблему. Поэтому очень важно, когда особенно грех повторяется, один и тот же грех, человек приходит на исповедь, и годами он исповедует один и тот же грех. Он тогда должен поговорить со своим духовным наставником: может быть, что-то не так в моей религиозной жизни. Как вот этот больной. Диету не соблюдает, значит, таблетки вовремя не принимает. Средства-то даны ему, а он неправильно их использует. И в результате болезнь, она сохраняется. И она может даже прогрессировать. Это очень опасно. Поэтому действительно вера без дел мертва. И если мы ищем правду Божию, то правда Божия обнаружится в том, что жизнь наша изменится. Действительно, мы пойдем стезею праведности. Но для этого нам надо хотеть этого, как мы прочитали. Блаженны алчущие и жаждущие правды. А у нас чаще есть люди, которые интересуются православием. Ну, давайте взвесим вот эти слова. Алкать, жаждать познания веры или интересоваться? Кто-нибудь подходит к нам и говорит: да, у меня вот есть интерес к блаженному Августину, к его экзистенциализму. Я бы почитал что-нибудь. Это же совершенно разные вещи. А ведь что такое человек алчит и жаждет? Это сильное желание познать волю Божию. Сильное желание познать правду Божию для того, чтобы воспринять закон Божий как Господнее руководство к действию. Поэтому это взаимосвязано. Вникай в себя, в учение, занимайся всем самым постоянно, так спасешься. А Христос однажды шел, к нему подошел какой-то книжник и спрашивает, как спастись? Христос говорит, как читаешь? То есть можно по-разному вчитываться в закон Божий. Если человек хочет выжить, например, в каком-то экстремальном мире, он должен там какие-то инструкции читать, а как вот на Северном полюсе надо одеваться, можно ли там плотно покушать, выходя там из теплого помещения. Всегда, когда мы нарушаем даже вот физические законы, мы страдаем. Например, человек сидит в душном помещении, и он выбегает на мороз охладиться. Нарушен теплообмен, он будет страдать. Поэтому благо, когда мы знаем правду Божию и живем в соответствии с этой правдой. А любой грех, то есть нарушение правды Божией, любой грех, он суицидален, как я часто объясняю, он несет в себе семена саморазрушения личности.
Если, отец Олег, человек не алчит правду, а только интересуется, можно ли вот это алкание правды в себе как-то воспламенить?
Давайте сначала поговорим о человеке, который интересуется. Да. Мы можем его интерес усилить. Например, это наш товарищ по вузу, как и вы. Или это наш сосед какой-то по дому. Он проявляет какой-то интерес. Его можно усилить. Каким образом? Можно руководить чтением таких людей. Если он хочет изучать экзистенциальную философию по Августину, я бы посоветовал бы начать с Нагорной проповеди. Потом прочитать жизнеописание блаженного Августина. Потом дать исповедь блаженного Августина. А если он начнет там с Града Божия, блаженного Августина, очень огромный труд, он увязнет, и непонятно, не пропадет ли его интерес. А если у нас ослабевает как бы вот это алканье, это жажда Слова Божия, то это может быть результатом, я называю такое состояние духовной дистрофии. Вот смотрите, в Библии сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Значит, Слово Божие – это пища для нашей души, как обычный хлеб – это пища для нашего тела. Теперь смотрите, если я не покормлю свое тело день, полтора дня, два дня, оно начнет очень бурно реагировать. Оно начнет шуметь в кишечнике. Извиняюсь за анатомические детали. Оно начнет тянуть нас изнутри. И мы ищем, где бы поесть. А наш духовный человек, он не такой, как плоской. Он не будет урчать в кишечнике. Но он времени от времени впадет в состояние духовной дистрофии. Ведь источник веры, сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И если мы не будем вникать в учение и в себя, соизмеряя свою жизнь с тем идеалом веры, который нам предлагается, то в конце концов человек становится духовным дистрофиком. Внешне он может там занимать какое-то положение даже в общинной жизни, там, как-то выделяться. А внутренне уже все как бы выгорело. И вот в Апокалипсисе о таких людях сказано строго. Бог говорит, я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. То есть когда-то ты алкал, жаждал, а теперь у тебя какой-то такой интерес сохраняется. Это называется теплохладное ладыкийское состояние. А период ладыки, кстати, считается последний период в истории церкви. Когда действительно во многих оскудеет любовь, и вера будет умаляться. Сын Божий говорил, придя на землю, обрящу ли веру на земле? Поэтому мы должны Духа Божия в себе не угашать, пророчество не уничижать. как пишет апостол Павел. Что значит не уничижать пророчество? Вот вернейшее пророческое слово Библии. Если мы это знаем, в это верим, мы должны читать ежедневно. Это хлеб для нашей души. Тогда действительно вот это горение, оно не прекратится. А если в состоянии тления все переходит, это уже как бы такая дистрофическая ситуация. Перейдем к следующей заповеди. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут.
Как соотносится человеческое милосердие и прощение Божие?
Мы должны прощать, потому что мы сами нуждаемся в прощении. Мера того, как мы относимся к другим, это мера того, как Бог может отнестись к нам. И мы, кстати, сами Его об этом просим в молитве «Отче наш». «И остави нам долги наши, якоже и мы», то есть как и мы, «оставляем должникам нашим». И если ежедневно, читая молитву «Отче наш», мы не оставляем должникам нашим, враждуем против них, злимся на них, и когда читаем молитву «Отче наш», мы проклинаем себя. Мы умоляем Бога, чтобы Он к нам отнесся так, как мы относимся к этим людям. «И остави нам долги наши, якоже и мы», то есть как и мы, «оставляем должникам нашим». Но, с другой стороны, милостыня – это широкое понятие. Милостыня – это и благотворительность, цедака по-еврейски. А слово цедака очень близко к слову из библейского еврита цадик – праведник. То есть настоящая праведность – заниматься благотворительностью, то есть помогать людям. И праведник – это цельный человек. Цельный человек – это человек, который живет в согласии с другими людьми, проявляет заботу о них. Благотворение должно быть самое разное. Феофилакт пишет, у тебя нет денег, ты не можешь помочь пищей, добрым словом поддержи человека, улыбкой поддержи человека, хорошим расположением поддержать человека. Сейчас люди мало общаются друг с другом. Иногда ко мне вот приходят бабушки, ну, как бы за советом. А на самом деле они идут, потому что они устали от одиночества. И когда они задают свой вопрос, в кавычках вопрос, они просто хотят высказаться. И я могу 20 минут сидеть, только слушать. И когда она все выльет, что наболело на сердце, я ее благословляю, говорю, спаси тебя, Господь, тебе легче стало. Она говорит, ой, как полегчало. Потом она отходит, другой бабушке говорит, какие хорошие советы дает отец Олег. Никто никого не слушает в этом мире. Каждый занят сам собою. Мы не успели выйти из этого коммунистического Египта, не успели дойти до православного Ханаана, нам в пустыне безверия подсунули культ золотого тельца, и мы хороводим вокруг новой национальной идеи обогащения. Каждый за себя и каждый против другого. Это философия гедонизма. И мы должны, конечно же, вот в такое время особенно быть внимательными друг к другу. И очень важно проявлять внимание к тем людям, с которыми мы общаемся ежедневно. Мы можем быть очень внимательными, добрыми, когда какие-то официальные там приемы, встречи, да, с людьми, которых мы вообще, может быть, и не знаем. Но вот наши домашние, твои дети – сказано в Библии, не раздражайте детей ваших. Детям заповедь, почитай отца и мать. Заповедь жене, жена да убоится мужа. Заповедь мужу, обращайтесь с женами, как сосудами из немощнейшего стекла. Очень важно быть внимательными, добрыми, именно милосердными по отношению к каждому человеку, с которым мы соприкасаемся в этой жизни. И к домашним я бы сказал прежде всего, ибо сказано у апостола Павла, кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот хуже неверы, отрекся от веры. Хуже неверных, отрекся от веры. А когда по телевизору я слышу, говорят, преступление было совершено на бытовой почве. Это как бы несерьезно. Это самые страшные преступления на бытовой почве. Это значит, кто-то убил мать, брат убил брата, а кто-то подрался с дедом. Это самые ужасные преступления. На это надо реагировать. Но давайте перейдем к следующей заповеди блаженств. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Чистые сердцем. Такой высокий идеал. Достижим ли он в жизни человека?
Я часто вспоминаю текст из Писания, когда апостолы шли за Иисусом Христом и спросили, кто может спастись. Повернувшись к ним, он сказал, человеком это невозможно. Но тут же добавил, но не Богу, ибо Богу все возможно. Очищение нашего внутреннего мира совершается во врачующих таинствах Церкви. Когда человек крестится, крещение – это неповторяемое таинство. Он становится абсолютно чист после крещения. Хорошо было бы, если бы мы потом не грешили. Но на этот случай есть таинство исповеди. И исповедь тоже очищает нас. Таинство причастия попаляет саму склонность ко греху, терния прегрешений. В таинстве соборования с нас снимаются забытые грехи. То есть есть те средства, необходимые в церкви, которые реально очищают нас. И мы не должны пренебрегать этими средствами. Даже окропление святой водою, даже благословение священника, тем более епископа, целование креста, в древней церкви считали, что участие в этих действиях снимает простительные грехи. Смертный грех – это обязательно исповедь. Таким образом, в церкви как бы все средства для того, чтобы человек очищал свой внутренний мир, выражением которого и является вот это слово «сердце». И следующая заповедь – «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».
Миротворцы, естественно, здесь употребляются не в политическом, в социальном смысле.
Да, сейчас много миротворцев, даже миротворческие войска есть.
Да. А вот каков смысл слова «миротворцы» в Евангелии?
Религиозный смысл этого слова «миротворец» – это человек, который помогает другому человеку примириться с Богом. Средство примирения с Богом – это сам Христос. Как сказано, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. А возможность засвидетельствовать о Христе и привести ко Христу – это проповедь Евангелия. Поэтому миротворцем является бабушка, которая воспитывает внука, и она ему рассказывает какие-то истории духовные и учит молитву. Миротворец является школьник, который беседует о Боге с соседом по парте. Миротворцем может оказаться студент, который в общежитии один верующий, но он старается и другим рассказывать о своей вере. Миротворцем, конечно, должен быть священник, каждый священнослужитель, приводящий людей, как пастырь, к Богу. И, конечно же, миротворец – это миссионер, проповедник Евангелия, который помогает людям примириться с Богом. А в Библии, в Новом Завете сказано, мир происходит от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Вот это подлинный мир. А мир в политическом смысле – это обычно когда заключают какое-то перемирие, это подготовка к новой войне. Там технику надо перевести с одного места на другое, там перегруппировку сил. Это не мир в таком вот абсолютном правильном евангельском прочтении и понимании. И следующая заповедь блаженств. «Блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное». И далее, как продолжение, «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас».
Вот если человека гонят за его грехи, за недостатки, вот в каком случае гонение является как бы блаженным, в каком случае гонение делает человека блаженным?
А имеется в виду, когда человек страдает как христианин. И вот то, о чем вы спрашиваете, в Новом Завете об этом сказано. «Дабы не пострадал кто из вас, как преступник, но если за Христа страдаешь, то это благо». Поэтому, когда мы страдаем за свои грехи, а человек всегда страдает за свои грехи, замечают люди или нет, болезнь, наказание и страдания – неприятности какие-то. Это все порождается неправильным образом жизни. Вот сейчас идет Петровский пост. Мы вспоминаем первые гонения на христиан крупного масштаба в дни императора Нерона. Когда император Нерон, он был такой очень странный человек, историки римские описывают, что он все время искал вдохновения и не находил его. И однажды он решил написать поэму о гибели Трои. Но он вспомнил, что он никогда не видел горящего города. И чтобы вдохновиться, он приказал поджечь Рим. И его центурионы подожгли город Рим с разных сторон. Город запылал, погибло много людей. Толпа бросилась к императору требовать наказать поджигателей. И надо было кого-то обвинить. И Помпея Сабина, она была из прозелиток, она нашептала императору Нерону обвинить христиан в поджоге Рима. И стали хватать мужчин, женщин, детей, стариков и бросать на арену римского цирка. И когда они выходили на арену римского цирка, они пели псалмы, чтобы все видели, что они страдают именно за Христа. Были схвачены первоверховные апостолы Петр и Павел. Апостол Петр был распят на кресте. Когда его распинали за веру Евангелия, он сказал: «Я не достоин быть распят, как мой божественный учитель. Распните меня вниз головой». И римляне распинали этого пожилого человека на Ватиканском холме вниз головою. Апостол Павел был римский гражданин, ему отрубили голову. Это как раз и было то, о чем вот Христос говорит: радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах, если кто сподобится пострадать за свою веру. Но это дается не каждому. И блаженный Феофилакт задается интересным вопросом. А вы знаете, почему первыми мучениками за Христа стали младенцы вифлеемские, которых царь Ирод повелел избить? Потому что, чтобы сподобиться мученичества, надо иметь чистую душу, как у младенца. А если кто-то страдает за свои грехи, это боль за собственный грех. Впрочем, она тоже приносит пользу. Во-первых, сказано, страдающий плотью перестает грешить, а во-вторых, есть закон, заодно дважды не наказуют. Если человек пострадает за какие-то свои преступления, он как бы уже понес и наказание.
Отец Олег, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос успею вам задать. Скажите, как соотносятся заповеди блаженств с мирским пониманием блага и счастья?
Они не соотносятся. Смотрите, в христианстве блаженны нищие. в миру богатые. В христианстве блаженны плачущие, в миру хохочущие. В христианстве блаженны кроткие, в миру наглые. В христианстве блаженны алчущие и жаждущие, в миру насытившиеся, переевшие. В христианстве милостивые, в миру скоредные, жадные. В христианстве блаженны чистые сердцем, в миру те, которые испытали в жизни все, гедонисты. В христианстве блаженны миротворцы, в миру агрессоры. В христианстве блаженны изгнанные за правду, в миру гонители. Есть два града, как писал блаженный Августин. Один град Божий, другой град дьявола. Точно так же, как и есть два народа. Народ Божий и народ дьявола. Но пока у нас есть возможность, мы будем благовествовать Евангелие даже тем, которые живут по законам падшего мира, чтобы они вкусили сладость и прелесть евангельских заповедей блаженств и приняли то блаженство, которое неизменно, начавшись в земной жизни, будет продолжаться и в жизни вечной.
Спасибо вам большое, отец Олег. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Благословение Божие с вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго и до новых встреч.